эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 27 февраля, и вот некоторые темы ближайшего часа. В Лос-Анджелесе проходит 84-я церемония вручения «Оскаров». В Киеве сегодня ожидается приговор бывшему главе МВД Украины Юрию Луценко. Итоги массовых гражданских акций в Москве 26 февраля. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Накануне провокаторы устроили драку в центре Москвы, попытавшись втянуть в нее и активистов оппозиции, которые пришли на несанкционированную акцию «Проводы политической зимы». О чем-то подобном предупреждали наблюдатели, особенно после того, как кандидат в президенты Путин, выступая перед своими сторонниками в Лужниках, призвал к битве за Россию. Считаете ли вы, что гражданская активность последних месяцев провоцирует напряженность в российском обществе? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем со слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», СМС на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Считаете ли вы, что гражданская активность последних месяцев провоцирует напряженность в российском обществе? С таким же вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина обращалась к жителям и гостям города.
Если честно, я не знаю, но если верить очень многим людям, которые сейчас в интернете об этом говорят, то такое вполне вероятно. И вот это то, чего как раз сильно бы не хотелось. Ну, на мой взгляд, любое вообще вооруженное вот такое вот столкновение любого вообще порядка, это ни к чему хорошему это не приведет.
Если правильно проголосуем 4 марта, то никакой провокации, беспорядка в России не будет. А так, сейчас, я думаю, что никто этого не предскажет, что все-таки будет. Эти акции, они не провоцируют на какую-то революцию или на какие-то беспорядки. Они просто пытаются сплотить общество, сказать, что мы великая страна, что мы едины, но пока не получается.
Активность очень невысокая. У нас все-таки обывательство очень сильно в людях развито, поэтому раскачать очень тяжело население. Это вот активисты, они ходят, но в основном большинство сейчас дома сидит. Им ничего не надо, их ничего не интересует.
Активность, которая вот после 4 декабря проявилась, ее явно в данном случае используют, мне кажется, сверху, ну, какие-то такие страшилки, да, насадить, что вот если будет дальше подобная ситуация продолжаться, то оранжевая революция неизбежна. Но мне кажется, что это не более чем, ну, пропаганда такая.
Я просто этому удивляюсь. Что они могут сделать? Мы лично за Путина, только за Путина. Я удивляюсь. Такая кучка народа ничего не сделает. Смешно просто.
Нам кажется, что они подкупные.
То ли их подкупили, но это ничего они не сделают. Ну, поорали, покричали и разошлись, все.
Считаем, может, сейчас тепло будет и как бы активность увеличится еще сильнее. Ну, потому что уж сколько можно-то уже над страной издеваться. Уже ни одной сферы нет, где все бы было хорошо.
В тех слоях, где напряженность была, она останется. Будут ли вовлечены в этот протест новые люди? Честно говоря, сомневаюсь, потому что, ну, судя даже по нашим шествиям, протестная активность, она идет на спад. Но, конечно, интересно, с каким результатом завершатся выборы и каким образом вот это протестное движение поведет себя после выборов.
Эта напряженность провоцируется не гражданской активностью, а той позицией, которую занимает власть последние, наверное, лет 10 уже, по нарастающей. Поэтому то, что люди наконец-то стали требовать к себе соответствующего отношения, которого они действительно заслуживают как народ, вот это правильно. А то, что власть либо мимикрирует, либо притворяется, либо очень жестко себя проявляет, вот это и провоцирует напряжение.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, считаете ли вы, что гражданская активность последних месяцев вызывает напряженность в российском обществе. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск. Накануне в Москве прошли массовые гражданские акции. Десятки тысяч людей в 14 часов вышли на Садовое кольцо. Их участие в акции «Большой белый круг» символизировали белые ленточки, белые воздушные шары, белые флажки, даже белые шарфы и одежда. Эти люди откликнулись на призыв в социальных сетях. За неделю до выборов президента президента выступить за честные выборы и против недемократичной политической системы в России, которая, кстати, сложилась в последние годы присутствия власти Владимира Путина в качестве премьера, а до этого президента. Но в некоторых местах сбора противников Путина появились большие группы молодых людей с лозунгами «Путин любит всех», которые скандировали речевки в пользу этого кандидата в президенты. Через 2 часа после начала акции «Большой белый круг» несколько десятков активистов левой оппозиции попытались устроить несанкционированную акцию «Проводы политической зимы» на площади Революции в центре Москвы. Больше подробностей о вчерашних акциях в столице узнаем от их непосредственного очевидца, корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева.
Каждому, кто оказался 26 февраля днем в районе Триумфальной площади, наверняка захотелось ущипнуть себя и свериться с календарем. Грузовики с солдатами внутренних войск и автобусы с ОМОНом, заполонившие Тверскую улицу, это ведь бывает по 31 числам. Тем более, что слышались привычные для участников акции защиты у 31 статьи звуки мегафона.
Уважаемые граждане, убедительная просьба, не выходите на
На проезжую часть сегодня выходили только фотокорреспонденты и телеоператоры, чтобы запечатлеть участников акции «Большой белый круг», выстроившихся живой цепью на внутренней стороне Садового кольца. Проезжавшие мимо автомобилисты приветствовали их гудками. Накануне организаторы акции заявили о том, что она пройдет без лозунгов, плакатов и речей. И все-таки психолог Александр Сурмава пришел, пусть и с небольшим, но плакатиком.
Ich bin Humanist, ich liebe dich, Essen, Herr Kaputin. Это цитата из Гарри Бардена, из «Кота в сапогах». Я гуманист, я люблю людей. Есть. Были какие-то сомнения. Было страшно, а вдруг будет редко как-то и неубедительно. А когда вышел, услышал эти гудки и увидел вот такое количество народу, в самую точку.
Доктора искусствоведения Виктора Арсланова акция «Большой белый круг» заставила обратиться к историческим примерам.
Результаты митингов за честные выборы, они есть уже в том, что власть вынуждена вывести на улицы народ. Вообще, власть никогда не любит выводить народ на улицы. В крайнем случае, когда предел уже этой власти виден, то власть выводит на улицы черносотенный народ. И, конечно, это страшное дело, не только для свободолюбивых сил, но и для самой власти. История фашизма об этом свидетельствует. Фашизм съел тех, кто его породил. Конечно, прекрасно понимают эту опасность. Никогда бы они не вывели народ на улицы, но поскольку они вывели народ и в массовом количестве, то это свидетельствует о кризисе этой власти и о возможных неожиданных результатах того, что люди вышли на улицу. А тем более это взрывоопасно в нашей ситуации, поскольку если провинция в особенности узнает, о чем на самом деле думают те люди, которые вышли на Болотную, и что они на самом деле требуют, суть этого движения, то может получиться самое неожиданное, ну что в истории бывает, братание двух этих разных митингов.
На площади Революции оппозиция запланировала проводы политической зимы. В отличие от разрешенной властями Масленицы, акция согласована не была, поэтому ее решили провести тоже в форме флешмоба. Многие из собравшихся ближе к 4 часам дня на площади Революции пришли сюда с Садового кольца. На них были белые ленточки, в руках белые воздушные шары.
Я, знаете, я не очень это складно могу сказать.
Знаете,
но
что?
Я, конечно, не Масленицу предлагаю, что шикарь, а его закончить его правление.
Это, ну как дальше жить?
Надеюсь, это уже, безусловно, конечно. Честь.
Вода камень точит. И уже эти акции идут уже, ну, не первый же день, не первый раз, и не последний. Я так понимаю, режим этот кончится. Мы добьемся своего. Россия не подводная лодка. Без Путина не утонет.
Организатор акции на площади Революции Сергей Удальцов со своими соратниками был блокирован на выходе из метро, но смог все-таки провести обещанный флешмоб. Об этом он рассказал Радио Свобода.
Несколько чучел политической зимы принесли с лицом Путина. Правда, полиция отобрала, 5 человек задержала. Остальные люди вели себя очень энергично, креативно. Водили хороводы, песни пели, запускали воздушные шары. Отмечу, что много было людей, которые провоцировали. Видимо, это активисты прокремлевских движений. Даже было несколько стычек, таких драк.
Акции оппозиции мешают нормальному течению жизни в столице. Но они теряют популярность, заявил один из лидеров «Единой России» Сергей Неверов. Гражданские активисты явно считают иначе. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:16. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу родственников юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в СИЗО в 2009 году, на возбуждение уголовного дела по обвинению в хищении нескольких миллиардов рублей. Сайт WikiLeaks сегодня начал публикацию более 5 миллионов конфиденциальных электронных писем американской частной разведывательно-аналитической компании StartFloor. Власти Сирии заявляют, что референдум по новой конституции прошел в воскресенье при высокой явке избирателей, за исключением некоторых районов. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 44 копейки, евро 39 рублей 36 копеек. Следующая сводка новостей в 8:30. Сегодня в 10:07 в эфире «Радио Свобода». Время джаза с Дмитрием Савицким. Главный герой этого выпуска программы – пианист и виолончелист Роланд Ханна. Время джаза в 10:07 по московскому времени на «Радио Свобода». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Очередная 84-я церемония вручения «Оскаров» стартовала примерно 3 часа назад в США. Процесс вручения наград Американской киноакадемии должен завершиться около 9 утра по московскому времени. А за происходящим на сцене театра «Кодек» в Лос-Анджелесе в прямой трансляции следит корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Сейчас мы дадим ему слово. Алан, здравствуйте, доброе утро. В России доброе утро, у вас добрый вечер.
Да, здравствуйте, Евгения. Вы знаете, значит, дело обстоит так, что еще нет главных призов. Не объявлен главный победитель этого конкурса. Но скажу сейчас, как сейчас, значит, обстоит дело в бывшем театре «Кодек». Сейчас он называется Hollywood and Highland Center. Театр «Кодек» обанкротился. И ведущий Билли Кристал пошутил, что этот театр является лучшим воплощением, самым красивым воплощением статьи 11, которая касается банкротства. Итак, сразу 5 «Оскаров» получил трехмерный фильм Мартина Скорсезе «Хьюго» за лучшую кинематографию, лучшую режиссеру, лучшее звуковое оформление, лучшие звуковые и визуальные эффекты. Лучший актер второго плана – ветеран кинематографа 82-летний Кристофер Пламмер в фильме «Начинающие». Большинству зрителей Пламмер знаком по роли отца многодетного семейства в фильме «Звуки музыки». На этот раз он сыграл роль пожилого гомосексуалиста. Фильм «Хьюго» также претендует на звание лучшей картины, как и черно-белый немой фильм «Артист». Награда за лучший грим и лучший костюм досталась фильму «Железная леди», в которой роль английского премьера Маргарет Тэтчер сыграла выдающаяся киноактриса Мэрил Стрип. Награда за лучшую роль второго плана досталась темнокожей актрисе Октавии Спенсер, которая исполнила роль служанки в фильме «Прислуга». В этом фильме речь идет об эпохе борьбы афроамериканцев за гражданские права в начале 60-х годов. Другой ветеран американского кино, Вуди Аллен, получил «Оскара» за лучший сценарий. За лучший оригинальный сценарий. Он представил фильм «Полночь в Париже» об американском писателе, который путешествует во времени. Лучшим фильмом на иностранном языке признана иранская лента «Разделение» режиссера Ашгара Фархади. Фильм «Потомки», семейная драма, в которой снимается не менее известный актер Джордж Клуни, получил «Оскара» за лучший адаптированный сценарий. Вот такая ситуация сейчас на данную минуту происходит в Лос-Анджелесе на церемонии награждения, на 84-й по счету церемонии награждения Американской киноакадемии. Я хотел бы еще добавить, что на соискание премии в этом году выдвигался и российский фильм «Утомленные солнцем 2» «Цитадель» режиссера Никиты Михалкова. Но эта картина не попала в список номинантов. Евгения.
Алан, можете сказать пару слов о светской атмосфере вот этого мероприятия? Говорили, что что-то изменится в том, как будет выглядеть эта церемония.
Значит, впечатление, Евгения, такое, что более, да, действительно, она была более светской, более раскованной, более развлекательной. Там были самые изысканные угощения, был цирк, был оркестр, по-моему, даже там был камерный оркестр струнный. Билли Кристал, конечно, был в ударе, знаменитый комик, опять же, красный ковер, наряды, сделанные со вкусом и не очень. Ну, собственно говоря, Оскар есть Оскар. Собственно, я ничего такого особо выдающегося там не увидел. Но атмосфера была, как всегда, душевной, раскованной. Помянули великих актеров американских, которые ушли от нас в этом году. Вот такая ситуация, такая обстановка сейчас. Но мы ждем главного сюрприза, лучшего фильма, который будет назван, я не знаю, наверное, в течение получаса, ближайшего получаса. Евгения.
Спасибо. Алан Давыдов в эфире «Радио Свобода», наш корреспондент США. В Лос-Анджелесе проходит очередная церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В понедельник, 27 февраля, Печорский районный суд Киева, приговоривший минувшей осенью к 7-летнему заключению по газовому делу экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, вынесет приговор еще одному оппозиционному политику, обвиняемому в превышении власти и растрате бюджетных средств бывшему главе МВД Украины Юрию Луценко. Из Киева корреспондент «Радио Свободы» Владимир Ивахненко.
Судебный процесс над бывшим министром внутренних дел Украины, одним из лидеров «Оранжевой революции», продолжался 8 месяцев. В заключительном слове Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура не смогла предъявить ему ни одной копейки личной выгоды. Свое уголовное преследование, как и экс-премьера Юлии Тимошенко, он назвал местью президента Украины Виктора Януковича и публичным наказанием Майдана.
Моє ув'язнення, як і ув'язнення Тимошенко, це публічне покарання Майдану.
Как отмечает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фисенко, вряд ли процесс над бывшим министром можно объяснить местью только со стороны президента.
Юрий Витальевич попортил крови и нервов многим представителям нынешней власти. Луценко запомнили 2005 год. Да и острый язык, про который, кстати, сам Юрий Витальевич вспоминал, я думаю, тоже оставил рубцы на нервах многих регионалов. Поэтому ну, не только Янукович. Здесь были и другие недоброжелатели.
Луценко арестовали в конце 2010-го и обвинили в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением пенсии его бывшему водителю Леониду Приступлюку, а также в растрате бюджетных средств при праздновании Дня милиции. Нанесенный государству ущерб следствие оценило в 1 миллион гривен. Это почти 125 тысяч долларов. Инкриминируемая экс-министру статьи Уголовного кодекса Украины «Превышение власти и растрата бюджетных средств» предполагают наказание от 7 до 12 лет тюрьмы. Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, в частности, положительные характеристики обвиняемого, отсутствие судимости, а также государственные награды, представители прокуратуры попросили Печерский суд приговорить Луценко к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и 3-летним запретом занимать государственные должности. Адвокаты оппозиционного политика не исключают, что их подзащитному могут дать условный срок. Рассчитывает на это и лидер партии «Вперед, Украина», депутат Верховной Рады Вячеслав Кириленко.
Я в глубине души надеюсь, что приговор Луценко будет вынесен мягкий, хотя лично я и не только я вообще считаем его невиновным. А когда я говорю о мягком приговоре, я имею в виду условный срок. Но в любом случае власть идет по пути политической расправы со своими оппонентами, и это наихудшим способом позначается на экономической ситуации, социальной ситуации и политической стабильности. Поскольку в стране идет дискуссия о том, правильно ли власть действовать так по отношению к своим политическим оппонентам, огромное количество людей считает, что не вправе. Все это позначается на отношении к Украине европейских государств, притоке инвестиций, а точнее на их оттоке. Поэтому пока не поздно, президент Украины должен пересмотреть свой курс политических репрессий по отношению к оппонентам, ибо последствия могут быть очень нехорошими для Украины.
Дело Луценко, наряду с приговором Юлии Тимошенко, стало причиной ухудшения отношений Украины с Западом. В принятой недавно парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции депутаты ПАСЕ призвали официальный Киев освободить из заключения оппозиционных лидеров и допустить их к участию в предстоящих осенью парламентских выборах на Украине. Для того, чтобы и дальше не обострять отношения с Европой и США, Луценко могут вынести условный приговор и разрешить ему участие в выборах, допускает директор компании Берта Коммуникейшнс, политтехнолог Тарас Березовец.
Самый благоприятный сценарий это власти, это вынесение действительно условного приговора в отношении Луценко. Более того, этот даже условный приговор в дальнейшем стоит отменить для того, чтобы дать возможность Юрию Луценко принять участие в парламентской кампании. Многие власти рассчитывают, что личные амбиции Луценко скорости приведут к тому, что он поссорится со своими союзниками по оппозиции, в частности, из партии «Батьевщина», тем самым еще более осложнив избирательную кампанию. Поэтому весьма вероятность того, что Луценко вынесут либо вообще оправдательный приговор, либо максимум действительно это будет условное наказание.
В оправдательном приговоре для бывшего главы МВД сомневается политолог Владимир Фисенко.
Скорее, он получит 4,5 года и не сможет участвовать в выборах, хотя впоследствии его могут выпустить раньше. Я ближе к такой версии. Но я не исключаю варианта условного приговора. Это возможно, хотя и менее вероятно. Но думаю, что на условный приговор и на освобождение Луценко пойдут в том случае, если будут некие предварительные договоренности о том, что Луценко уезжает из страны.
Накануне в интервью Виктора Януковича трем украинским телеканалам на вопрос, как он оценивает требования европейских политиков освободить Луценко и Тимошенко, допустив их к участию в выборах, президент ответил так.
Это политика. И как в любом, есть политика, есть право. Я вам скажу, из того, что говорят европейцы, я могу согласиться с тем, что украинское законодательство несовершенно. И что этот вопрос по Тимошенко, да и по другим, рассматривался не в соответствии с европейскими стандартами.
На 17 апреля в Европейском суде по правам человека в Страсбурге назначены слушания относительно законности ареста Юрия Луценко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Анны Качкаевой «Смотрим телевизор» на Радио Свобода. Как обычно, повод для обсуждения с гостями – это последние события и тенденции телеэфира российского и не только. Программа «Смотрим телевизор» сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы» итоги массовых гражданских акций в России 26 февраля. Провокаторы устроили драку в центре Москвы, попытавшись втянуть ее и в нее и активистов оппозиции, которые пришли на несанкционированную акцию «Проводы политической зимы». Считаете ли вы, что гражданская активность последних месяцев провоцирует напряженность в российском обществе? С ответом на этот вопрос минут через пять можно будет звонить нам в студию по телефону 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Также заходите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». Пишите смс номер 8 900 3743 2801 и отправляйте сообщение на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Но сейчас в Москве 8.30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Лос-Анджелесе проходит 84-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Награду за лучшую режиссуру получил Мишель Хазанавичу за фильм «Артист». Принимая награду, он поблагодарил собаку, сыгравшую в фильме. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу родственников бывшего аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в 2009 году, на возбуждение уголовного дела, в котором он назван соучастником хищения почти 5,5 миллиардов рублей. В Карабудахкенском районе Дагестана сегодня ночью были найдены в лесу тела 5 человек с огнестрельными ранениями. Премьер-министр, кандидат в президенты России Владимир Путин публикует сегодня новую, уже 7-ю предвыборную статью. Она посвящена международным проблемам и вышла в сегодняшнем номере «Московских новостей». В Печерском районном суде Киева сегодня должен быть оглашен приговор экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и хищении госсредств. В аэропорту города Джалалабад на востоке Афганистана сегодня произошел мощный взрыв. Аэропорт обслуживает как гражданские, так и военные рейсы. Сайт WikiLeaks сегодня начал публикацию более 5 миллионов конфиденциальных электронных писем американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor. В США 3 из 4 участников борьбы за президентскую номинацию от республиканской партии заявили в воскресенье, что президенту Бараку Обаме не следовало приносить извинения в связи с сожжением Корана на американской военной базе в Афганистане. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард сохранила за собой пост лидера правящей лейбористской партии. Власти Сирии заявляют, что референдум по новой конституции прошел в воскресенье при высокой явке избирателей, за исключением некоторых районов.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве минус 2, облачно, без осадков. В Санкт-Петербурге минус 5, тоже облачно и тоже без осадков. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На прошлой неделе прошли несколько массовых гражданских акций. Одни из них, как та, что была в Лужниках 23 февраля, были проведены в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Другие, как очередная акция «Большой белый круг» в Москве 26 февраля, были против режима, который установился в России при Путине, и за честные выборы. Люди в белом круге были настроены мирно и даже празднично, но несколько провокаторов устроили драку в центре Москвы, попытавшись втянуть в нее и активистов оппозиции. О чем-то подобном предупреждали некоторые наблюдатели, особенно после того, как сам кандидат в президенты Путин, выступая перед своими сторонниками в Лужниках, взял военную риторику и, по сути, призвал к битве за Россию. Если власть продолжит сталкивать лбами людей с разными политическими убеждениями и провоцировать граждан, то окончательно потеряет контроль над ситуацией. Об этом рассуждал один из лидеров инициативной группы гражданского движения Москвы Алексей Сахнин. Несколько дней назад группа обратилась с призывом к согражданам и лидерам различных неформальных политических объединений самоорганизовываться для наблюдения за выборами президента, а также агитировать своих сторонников к участию в акциях оппозиции после дня голосования, рассказывает активист инициативной группы гражданского движения Москвы Алексей Сахнин.
У нас есть общая проблема у гражданского движения, в широком смысле слова. И эта проблема в том, что пока не получается выработать какую-то ясную и общую для всех разделяемую всеми стратегию. И это может стать большой угрозой. После выборов, в том случае, если власть результаты этих выборов сфальсифицирует и найдет в себе силы сохранить в своих руках властные полномочия, вот тогда выяснится, что тактические там установки, выработанные этим движением, недостаточны.
А акции Лиги избирателей – это подходящая площадка для того, чтобы присоединились и активисты, участники вашей группы гражданского движения?
Я не хочу как бы выступать здесь критиком Лиги избирателей. Кажется, что просто сама организационная модель, на которой она основана, ее политический или медийный портрет, они исключают вот широкое вовлечение. Это узкая и достаточно, на самом деле, замкнутая группа. Есть некие собрания, которые все менее и менее открытыми становятся. Поэтому он просто не может превратиться в массовое движение.
Многие считают, что сейчас все-таки основное разделение общественно активной части общества происходит по принципу «за Путина» или «не за».
Думаю, что картина немножко сложнее. Когда этот гражданский протест начался в декабре, первое, что они хотели, пересчеты голосов, оказавшись внутри проблематики, поняли, что этого недостаточно. Протокол уже сфальсифицированный, нужно просто новое голосование. А еще на следующем шаге они поняли, что выборы с этими же участниками там, и недопущенные все остальные оппозиции, это тоже вот не совсем честные выборы. К февралю абсолютно очевидным стало для всех, что честные выборы возможны только после институционального полномасштабного демонтажа путинского режима. Когда состоялась Болотная площадь номер один, Путин был немножко за пределами такой общей проблематики. А теперь, конечно, это просто элемент вот этого требования.
Когда люди не столь отточенным уже сознанием того, что происходит, или хотя бы не столь сформулированной позиции, все-таки принимают интуитивно участие в каких-то акциях, возникают эмоциональные реакции, чисто эмоциональные. Вот в троллейбусе ехали молодые люди с белыми ленточками и женщины с шариками в виде сердечек, на которых было написано «За Путина». И, конечно, они так в троллейбусе обменивались такими колкими взглядами. Но это люди воспитанные, спокойные. А если что-то случится типа «Фанатских войн»? На таком уровне, на эмоциональном. Вы допускаете, что могут быть стычки, какая-то конфронтация?
Я был участником путинга. Я тогда пришел с своими товарищами, с листовками, в которых главным посланием содержательным было, что очень опасно, что нас с вами сейчас пытаются стравить друг с другом. Все время подводят людей к выводу, иногда прям напрямую вдалбливают людям в голову вывод, что в стране растет гражданское напряжение между сторонниками и противниками режима. И вот мы с этим абсолютно корректным, мирным посланием туда пришли, нас тут же мгновенно свинтили полицейские. Правда, выяснилось, что в отделении, в которое нас привезли, мы встретили полное понимание, солидарность, и все сотрудники милиции, от рядовых до начальства, выражали нам искреннюю такую человеческую поддержку. А другие наши товарищи, которые оказались более удачливыми и такие попали на путинки, там раздавали листовки, все единодушно, просто в один голос говорят, что на самом деле никакого противостояния там нет. Люди, которых там вот власть в административном порядке мобилизует на путинге, они просыпаются к общественной жизни вовсе, в большинстве своем, конечно, не комплементарно настроены по отношению к властям. Эти люди не слепые и, как правило, не дебилы. И власть идет на опасные для себя меры, когда она там мобилизует, пробуждает людей к политической жизни. Чаушеску сверг фактически митинг, собранный, мобилизованный в административном порядке в его поддержку. Власть сама вовлекает общество в дискуссию, которая для власти, без сомнения, проигрышна. У власти нет там содержательных аргументов. Противостояние, оно, конечно, есть. И это главная карта, которую кремлевские политтехнологи разыгрывают. 4 числа после шествия по Якиманке митинга на Болотной было некое собрание активистов ультраправых организаций, в котором участвовал Рогозин, говорил, что не надо больше мараться с этими там либералами там и левыми, у нас сейчас будут серьезные возможности заниматься политикой, выстраивать там свой имидж на резких лозунгах. И это будет, конечно, элемент противостояния. То есть для того, чтобы накачать реальным эмоциональным содержанием противостояние внутри общества, должна допустить какие-то новые силы. И по моему убеждению, это, к сожалению, будут националисты.
В эфире «Радио Свобода» был активист инициативной группы гражданского движения Москвы Алексей Сахнин. Сегодня мы спрашиваем, считаете ли вы, что гражданская активность последних месяцев провоцирует напряженность в российском обществе? У нас на сайте свободанews.ру есть ответы на этот вопрос и суждения наших слушателей и читателей сайта. Согласен с уже комментировавшими, да, этот человек уже прочитал ряд комментариев на сайте, согласен, всплеск гражданской активности сам по себе не может спровоцировать никакой напряженности, а вот реакция на этот всплеск людей, находящихся у власти, вполне, так считает один из читателей сайта свободанews.ру из Москвы. Не считаю, что провоцирует. Напряженность провоцирует ядро и власти, призывающие умереть под Москвой и использующие военную риторику типа фронтов, битв врагов. Похоже, после своей победы они развяжут репрессии против оппозиции, используя провокации. Они же взрывали дома, чтобы натравить на Чечню. Вот и теперь что-нибудь взорвут, чтобы натравить своих на оппозицию. Так рассуждает читатель нашего сайта из Калининграда. Будут сегодня и другие мнения. Прочитаю сообщения, которые нам придут на пейджер и смс. А пока пообщаемся по телефону. На связи Халид из Чечни. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, желаю вам хорошего. Смотрите, система выборная, она не для честных людей, а для жуликов, проходимцев, убийц. В этой системе никак ни один честный человек не пройдет. Вы умные люди, вот так вдумайтесь, надо менять систему. А вот эта система, когда будет с человеческим лицом, и вообще выборной системы нужно отказаться. Надо биологических, порядочных людей, как бы экзамен делать, что вот вопросы задавать им. И вот когда вот в эти выборы будут бедные они бывают честные, богатые они воруют все. И поэтому добро делает добром.
Понятно, спасибо большое. Наш слушатель из Чечни предложил сменить критерии выбора, а не просто добиваться честных выборов. Федор из Москвы на связи. Федор, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте. Как раз вот напряженность провоцирует партия власти во главе с Путиным. Они прекрасно знают реальные результаты выборов в Госдуму, что им 25% полагается, ну никак не 50%. Чувствуя, что стулья под ними закачались, они вот таким образом и действуют. Да, и какой-то Неверов заявляет, что они теряют, оппозиция теряет популярность. Наоборот, теряют популярность они, единороссы. А оппозиция как раз набирает силы, и в людях просыпается, в людях просыпается сознание, то, что их без конца обманывают. Так что провоцируют всегда на напряженность эта партия власти, провокаторы. Спасибо вам огромное. До свидания.
До свидания. Федор из Москвы отвечал на наш вопрос. Считаете ли вы, что гражданская активность последних месяцев провоцирует напряженность в российском обществе? Есть ответ от Розы, пришедшей нам сообщением. Самый подходящий образ Путин – это крокодил с граблями. Очевидно, это все-таки не к нашей программе относилось, одно из прошлых сообщений. Ну, а вот Николай Павлович пишет, а копавшаяся в России воровская путинская вертикаль идет на все, чтобы остаться у власти и продолжить грабить страну, используя безграничные административно-партийные ресурсы наемных работников. Временщики сталкивают расколотое общество лбами, не боясь кровавых последствий. Ну, я все-таки хотела бы надеяться, что до кровавых последствий дело не дойдет, но вот какие-то стычки уже на акциях 26-го февраля в центре Москвы какая-то группа людей пыталась спровоцировать. Возможно, если есть запрос на такие столкновения, кто-то их и провоцирует. Общественный запрос, а может быть, запрос власти. Итак, мы сегодня продолжим разговор на тему, считаете ли вы, что гражданская активность последних месяцев провоцирует напряженность в российском обществе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Отток частного капитала из России в январе был меньше прогнозов Минэкономразвития. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики, который представит Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в январе увеличился на 3,9% к уровню января прошлого года, а в течение месяца, с учетом сезонности, он сократился на 0,1%, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В прошлом году, по предварительным оценкам Росстата, рост экономики России составил 4,3%, как и годом ранее. Чистый отток частного капитала из России в январе, по оценкам Центрального банка, составил около 11 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Это сразу на 6 миллиардов долларов меньше, чем по предварительным данным Министерства экономического развития, представленных всего днем ранее. Для сравнения, в декабре прошлого года отток капитала из страны превысил его приток на 14 миллиардов долларов. Парламент Греции одобрил проект закона о частичной реструктуризации накопленного страной долга. Речь идет лишь о той его части, которую держат частные инвесторы. Это примерно 60% общей суммы, которая составляет 350 миллиардов евро. По новому закону, чтобы инициировать процедуру реструктуризации, необходимым кворумом будет считаться, если, условно говоря, в заочном собрании частных кредиторов по обсуждению ее условий примут участие не менее половины. И если две трети из них согласятся на обмен облигаций, то есть треть от общего количества, он фактически становится принудительным и для всех остальных. Номинальные потери частных инвесторов при реструктуризации греческого долга оцениваются в 53% от их прежних вложений, а реальные, с учетом выплат по новым облигациям, которые они получат взамен прежних, почти в 75%. Общий объем экономик 17 стран еврозоны в 2012 году сократится на 0,3% после роста на 1,4% в прошлом году, прогнозирует Европейская комиссия. Ее эксперты ухудшили прогноз на 2012 год и для 27 стран Европейского Союза в целом. Если еще в ноябре он предполагал рост их экономик на 0,6%, то теперь рост в течение года прогнозируется нулевым. Рост общего объема экономик 34 наиболее индустриально развитых стран мира в течение четвертого квартала прошлого года замедлился сразу в 6 раз, с 0,6% в третьем квартале до 0,1%. Такие предварительные данные представила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В Москве без четверти 9. Вы слушаете Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Лос-Анджелесе проходит 84-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Награду за лучшую режиссуру получил Мишель Хазначавичус за фильм «Артист». Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу у родственников юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, умершего в СИЗО в 2009 году, на возбуждение уголовного дела по обвинению в хищении нескольких миллиардов рублей. В аэропорту Джалалабада на востоке Афганистана произошел мощный взрыв. В Дагестане в воскресенье было обнаружено несколько взрывных устройств. Сайт WikiLeaks сегодня начал публикацию более 5 миллионов конфиденциальных электронных писем американской частной разведывательной аналитической компании StartFor. Подробный выпуск новостей на Радио Свобода слушайте в 9 часов по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Читаем свежие российские газеты. В студии приветствую Валерию Шабаеву. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Понедельник начинаем со статьей Путина или все-таки сначала расскажете о других первополосных темах?
Это уж как угодно будет. Естественно, в понедельник есть статья Путина. Вот интересно, в следующий понедельник будет статья Путина.
Вот я тоже хотела сказать, что после выборов чего-то будет не хватать по понедельникам.
Ставки принимаем?
Да, можно от слушателей. Я, пожалуй, воздержусь от азартных игр.
Да, конечно. Лучше не надо. Ну, есть естественно, сегодня есть очередная статья Путина, публикует ее «Московские новости», посвящена она внешнеполитической тематике. Но, как надо отметить, по сути, вот какого-то внешнеполитического курса как такового там, собственно, не обозначено. Но есть какие-то концептуальные важные положения. Главная направленность, судя по всему, этой статьи – это открытая критика деятельности Соединенных Штатов Америки и НАТО на международной арене, ну, что, в общем, как-то подтверждает опасения ряда аналитиков о том, что в случае победы Владимира Путина будет некое новое охлаждение или ужесточение российской внешней политической линии.
Ну, да, а кнопку перезагрузки вернут обратно в Белый дом, ну, символическую.
Да. И перегрузкой, наверное, опять назовут, заодно уж. Ну и критикуется, в частности, в рамках критики действий США и НАТО по поддержке арабской весны, там отдельно критикуется интернет, как рассадник вот этой всяческой заразы. Ну, это вот одна предвыборная история. Независимая газета. Я вот сейчас, с вашего позволения, со всяких предвыборных вещей начну. Независимая газета. Финишная прямая точка, исход ясен точка, будущее туманно. Это заголовок. Наступила последняя предвыборная неделя, ставки сделаны, платформы определены, претензии участников гонки к власти и друг другу озвучены. Социологи тверды в прогнозах, побеждает Владимир Путин. И, похоже, в первом туре. По данным Левада-центра, 66%...
Валерия, мы не имеем права уже публиковать никакую социологию
молчу.
В эфире за неделю до выборов.
Молчу. Но имеем ли мы право огласить результаты журналистского расследования? московского комсомольца.
Конечно.
Значит, тогда расскажем о том, что...
Буквальная социология перед выборами теперь под запретом.
Все, договорились. Прошу прощения. На пробных выборах корреспондент московского комсомольца убедился, что камера фальсификатором не помеха. Это корреспондент, и он одновременно еще и член территориальной избирательной комиссии. Вот он подделал бюллетени и трижды проголосовал. Это произошло в субботу, когда на 12 избирательных участках Москвы прошли репетиции выборов. Вот этот самый корреспондент, который был командирован территориальный избирком, готовил и проводил выборы на одном из участков. Ну и вот убедился в том, о чем я уже сказала, что камеры ничему помехой не являются.
Они даже никогда в России, если я помню, серьезные преступления не помогали расследовать. А уж если говорить о массовом использовании веб-камер на таких... точках, как избирательные участки, даже по логике получается, что вряд ли они...
Совершенно верно.
Сработают.
Еще в предвыборном русле речь идет во многих газетах о том, что вчера оппозиция провела в Москве последнюю перед президентскими выборами массовую акцию протеста. Тысячи человек, взявшись за руки, встали цепью вдоль Садового кольца, требуя честных выборов. При этом впервые была нарушена традиция проводить акции за честные выборы мирно. Участники мероприятия, как пишет «Коммерсант», были атакованы неизвестными молодыми людьми. Полиция обвинила в произошедшем самих оппозиционеров. Ну и «Коммерсант» же пишет о том, что в субботу кандидат президента Михаил Прохоров на встрече с избирателями в Академии наук в Москве объявил о записи в свою партию, и к окончанию встречи на сайте в нее записалось около 5000 человек. Те, кто пришел в Академию наук, записаться не успели, слушали, что им рассказывает про эту партию Михаил Прохоров. Ну а специальный корреспондент Андрей Колесников, который посетил сие мероприятие, уверен, между тем, Михаил Прохоров воплощает в жизнь мечту о двухпартийной системе еще одного кандидата в президенты, а именно Владимира Путина. Хотя не исключено, что и не по своей собственной воле он это делает. Заголовочек хороший. Есть еще порох в
Прохоровницах.
Совершенно верно, в Прохоровницах, извините.
Фамилия кандидата мне пока удается лучше, чем премированного Оскаром режиссера.
Ну... Естественно, это все-таки наш родной кандидат. Ну и пишет независимая газета о том, что завтра Госдума приступает к обсуждению политической реформы Дмитрия Медведева. На внеочередное заседание, как известно, приглашены и представители внесистемной оппозиции. НГ представляет наиболее проблемные положения, вынесенных на обсуждение законных проектов, которые абсолютно необходимо исправить. В противном случае будет подозрение, что реформа делается лишь в предвыборно-успокоительных целях. Вот на этом моя предвыборная обойма заканчивается.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Подробности других публикаций далее в нашем эфире. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Ижевске власти ввели госзаказ на формирование правильного мировоззрения у населения. Агитаторам стали платить из бюджета еще в период предвыборной кампании в Госдуму в прошлом году. Разумеется, кто платит, тот заказывает содержание этих лекций. Усилия властей и нанятых ими пропагандистов смогла лично оценить корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Накануне мне позвонил приятель, всю жизнь проработавший физруком в школе. Спросил, знаю ли я, что учителей заставляют выйти на митинг в поддержку Путина. И простодушно порадовался, что сам он сейчас на больничном и может проигнорировать мероприятие. Я же в тот момент только что вернулась с собрания актива, проходившего в пригородном селе, где мне довелось впервые увидеть в действии правительственный агитпроп. Выступал лектор, которого ведущий представил просто Константин Маратович.
Когда сегодня вам говорят, что устраиваете революцию, здесь направится, вот это полная чушь. Мы за каждую революцию в России платим очень большую цену. Мы до сих пор не рассчитались за революцию 91 года. Вот вы смотрите, с 2000 года все восстанавливается, но до сих пор еще ни в одном показателе экономики мы уровень 91 года не достигли. Когда вот люди приезжают, задают вопрос, а чего вы там рассказываете? Революция делается в Москве и в Питере. Это правда. Они делаются не в Ижевске, не в Перми, не в Кирове. Это факт. Но с другой стороны, у нас есть реальная возможность все-таки сказать свой голос на выбор. Да, Москва голоса революционные, Питер тоже революционен, вот там будет протестное голосование, вот этот факт, но население Москвы и Питера – это все-таки не вся Россия.
Отбарабанив за 10 минут свой сокращенный вариант лекции, Константин Маратович сразу ушел, сославшись на заждавшееся семейство. Был 21:00 вечера. А я вспомнила публикацию в оппозиционной газете «День» о том, что на сайте госзакупок правительства Удмуртии был размещен заказ администрации о создании лекторской группы с целью разъяснять населению политику президента и правительства и заниматься политико-правовым просвещением. В разгар предвыборной кампании в Госдуму лот ценой в 500 000 рублей предполагал около 300 полуторачасовых лекций в аудиториях с охватом минимум 40 человек. Все те же страшилки, которыми господин запугивал завьяловских избирателей накануне, в субботу через динамики обрушились на участников митинга сторонников Владимира Путина, которые собирали по разнарядке в школах, учреждениях здравоохранения, управляющих компаниях, через профсоюзы и мобилизовав весь наличный состав Ижевской администрации вплоть до бухгалтеров.
Металлурги стали выступают за Владимира Владимировича Путина. Поддерживаем эту кандидатуру.
И все это называется красивым западным словом «демократия». Да не нужна нам такая демократия. У России свой путь развития. И руки прочь от нашей страны. Скажем наше твердое «нет» оранжевой революции.
Обещанных 3000 человек в сквере у Вечного Огня, конечно, не было. Народ стоял довольно просторно, группируясь по цеховому принципу. Впереди погуще, чем дальше от отгороженной от толпы сцены, тем свободнее. По краям образовывались выпивавшие компании, разливали все-таки не откровенно, а тайком. Горячим чаем по окружности поили бесплатно. На мои вопросы отвечали по-разному. Вот совсем молодые ребята. Скорее всего, студенты, даже не вуза, а какого-нибудь колледжа.
Ребята добровольно на митинг пришли?
Нет, не добровольно.
Путин наш бог, наш царь, мы за него.
Вы откуда?
Это секретная информация.
Вот знакомый паренек из праворадикальной молодежной организации.
Я сюда пришел и решил посмотреть на весь тот дебилизм, который здесь происходит. У меня был плакат, но пришлось его утилизировать, потому что наша достопочтенная полиция не дала мне пропуск на общественные мероприятия. Сейчас мне не дали сюда пройти.
А что на нем было написано?
Слава великому Путину.
А вот группа серьезных женщин, по виду служащих или учителей на пенсии.
Девушки добровольно на митинг пришли.
А сколько целей интересует?
А я журналист. Не слышу дружного нет. И дружного да.
А почему? Это наше право отвечать или не отвечать на вопросы. Согласитесь?
Ну, вы просто мешаете нам слушать. Вообще ничего не слышу.
Редко попадались открытые доброжелательные лица. Вот молодая мама с сынишкой на руках и еще одним карапузом, шныряющим между стоящими.
Мы пришли посмотреть на этого цирк. Слабо верится, что столько людей собрали, когда не было никакой информации, абсолютно средствах массовой информации о том, что собирается этот митинг, и люди так организованно пришли. Мы пришли специально посмотреть на этих людей, посмотреть им в глаза, посмотреть на электорат Путина.
Минут через 15 после начала митинга я наблюдала, как из сквера уходили мужики со свернутыми транспарантами, деловито отмечая между собой, не слишком ли рано они сорвались. А в 12 часов 42 минуты ведущий объявил о закрытии митинга. Через 5 минут в сквере никого не осталось, кроме многочисленных сотрудников полиции, ФСБ и Центра противодействия экстремизму, большинство из которых уже хорошо известны на внешность по митингам оппозиции. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Считаете ли вы, что гражданская активность последних месяцев провоцирует напряженность в российском обществе? Провокаторы устроили драку в центре Москвы, попытавшись тянуть в нее оппозиционеров, которые пришли на акцию «Проводы политической зимы». После выпуска новостей продолжение обсуждения итогов гражданских акций 26 февраля в других городах России. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как я бесплатно полюбил Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Семен Мирский о подоплеке нового сексуального скандала вокруг Строскана.
В блогах Свободы.
Поэт Игорь Померанцев о Дмитрии Набокове, сыне гения.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».